Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресенье», репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся на круглый стол «Кризисное реагирование епархиальных пресс-служб». Спикеры: Анжела Валерьевна Тамбова, пресс-секретарь Екатеринбургской епархии, протоиерей Максим Миняйло, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, и Сергей Владимирович Нешков, директор Центра когнитивной обороны, старший научный сотрудник, специалист по медиавирусам, кризисным коммуникациям, информационным войнам и акциям прямого действия. Сначала мы услышим фрагмент докладов, а потом мнение священников о проблеме строительства храма Святой Екатерины города Екатеринбурга.
Как действовать в этих условиях? На самом деле есть 4 пункта, которые мы можем все выполнить в рамках своих епархий и через это усилить контур обороны церкви. Первое – это построение контрзащиты, я сейчас расскажу, как это делается. Второе – это обучение кризис-менеджеров. Это должны быть специальные подготовленные люди, верующие, безусловно, которые могут по этому направлению работать. Третье – это разработка типовых моделей действий и отработки в рамках стресс-тестов. И четвертое – это изучение локальных угроз и планирование с проактивных позиций. Расскажу чуть попозже, в двух словах. Следующий слайд, пожалуйста. Посмотрите, вы сейчас видите на слайде контур защиты, который я предлагаю вашему вниманию. Необходимо консолидировать на территории епархии, медиа, активистов, лидеров общественного мнения, представителей профессионального сообщества, организаций и так называемых агентов. Я сейчас раскрою коротко каждый из этих блоков. Имейте это всем понятные нам ресурсы, средства массовой информации, блогеры, админы территориальных пабликов, популярных социальных сетях. Под активистами подразумеваются социально значимые категории, такие как школьники, студенты, пенсионеры и родительское сообщество. Здесь очень важно понимать, что школьники, студенты и их родители – это самая мощная сила современной России, которая по факту сейчас брошена на произвол, то есть предоставлена сама себе, с ними почти никто не работает с точки зрения смыслов. И в то же самое время государство активнейшим образом прислушивается к этой категории, потому что именно эта категория является наследующей Россию, просто исходя из логики государственного управления, и приобретающей государственные услуги в области образования. И, наконец, локальные группы. Следующий пункт – это лидеры общественного мнения. Под локальными группами я подразумеваю группы гражданских активистов, которые пытаются парки защищать и прочее. Третий пункт – это лидеры общественного мнения, такие как чиновники, партийные функционеры, актеры и прочее. Отдельно хотелось бы сказать про организации. Здесь очень важно выстроить контакт со структурами, работающими в проблемном поле, таком как стройка, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение, именно на уровне общественных организаций. Ибо их лидеры, ибо их заявления могут быть достаточно серьезным актором в противодействии атакам на церковь. Ну и, наконец, профессиональное сообщество. В России есть несколько, не просто в России, в принципе, в обществе есть несколько сакральных профессий, такие как врачи, учителя, ученые, силовики обязательно, значит, и творческие специальности, плюс юристы. То есть с этими людьми, поскольку первые 3 категории отвечают за то, как мы будем жить, они воспитывают наших детей, лечат наших детей и прочее, они имеют особую роль в информационном процессе в России, их можно всегда применять для того, чтобы сделать какое-то обращение, выступить против какой-то итерации отрицательной и, соответственно, через это попасть в медиа. Очень хорошо медийно капитализируется. Значит, им, я уже буду подходить к завершению, отдельная категория – это агенты. Под агентами я подразумеваю то, что, как правило, у нас сейчас очень сильно упущено в работе, а это именно управляемые противники. Я привел в пример такие специфические категории, как ЛГБТ-активисты, участники сатанинских ячеек, масоны, люди, которые исповедуют деструктивные идеологии типа Child Free и прочего. Фишка заключается в том, что, имея в этих структурах людей, которые в той или иной степени впрямую либо непрямую могут управляться для того, чтобы выходить в медийное поле, мы приобретаем очень серьезный актор для контрвоздействия, когда нас начинают атаковывать через эти категории. Как приобрести в этой среде сторонников – это тема для отдельной встречи. В целом, если мы говорим про работу с улицей и с общественными организациями, с группами активистов, Вообще, в принципе, то, что может сделать церковь, это построить как бы свою оборону информационную на трех китах. Первое – это символические акции уличной активности. Второе – это публичное обращение. Третье – это комментарии экспертов. Причем нужно понимать, что под символическими акциями могут использоваться такие формы, как какие-то... Мы даже не берем стандартные флешмобы, мы говорим о том, что это могут быть вещи, связанные с каким-то небольшим действием, которое будет затрагивать какие-то болевые точки в обществе. Ну, простейший пример. Если, скажем, мы понимаем, что у нас такой-то ЛГБТ какая-то организация, могут выйти дети и сделать какое-то символическое действие по отношению как бы к заявлению этой ЛГБТ-организации. Например, предположим, перекрасить радужный флаг во что-то другое. Предположим, это простейший пример символического действия. Значит, тут нужно понимать, что это должен, чтобы такими вещами заниматься, должен быть отдельный человек под эти спецзадачи. Он должен быть публично не связан, и ресурсы, которые вы эксплуатируете, не должны быть публично связаны с церковью. И должна вестись работа цепочками событий. То есть не просто дети вышли, перекрасили флаг, но дальше там должен быть нарратив, который расшивается через другие акции. Отдельно стоит сказать, что должна быть разработка типовых моделей действия. Например, есть стандартные проблемы там. Собираемся строить храм. Есть люди, которые против этого храма выступают. Есть неуважительное отношение к вере и ее символу, высказывание неуважительные действия. Есть ошибки священнослужителей, ну, человеческий фактор. И, наконец, подготовка общественного мнения к публичным действиям. Вот, например, в случае, если нужно защитить храм, если мы понимаем, что вот здесь вот будет строительство и может возникнуть конфликт, что можно было бы сделать, это просто как один из вариантов. Первое, принято решение строительства храма. Второе. Мы начинаем искать в домах, которые находятся вокруг этой площадки, сторонников. Запускаем наших людей, прихожан, в обход по квартирам с опросом. Причем, если это позволяет ситуация, необходимо использовать подрясники, чтобы повысить открываемость дверей, чтобы было проще установить контакт. Вот, собираем телефоны. Третий пункт. Мы в случае противодействия, если начинается активная контркампания, вывешиваем, собираем эти телефоны, делаем звоночек. И каждый из людей, который оставил свои телефоны, вывешивает, например, в поддержку строительства храма на балконе баннер. И даже если СМИ приедет снимать людей, которые говорят, мы против строительства храма рядом стоя на этой площадке, на заднем фоне будут висеть баннеры, которые мы хотим храм. То есть это автоматически не удастся исключить. Тогда туда же расклейки на авто, запустить медиавирус, например, с небольшой видеоролик, где дети в песочнице строят храм. Это неплохо завируситься. Ну и четвертый пункт, он спорный, понятное дело, он с определенными рисками. Значит, это маргинализация протеста. Это вот в том случае, если у вас есть возможность использовать противников в той или иной степени, можно организовать ЛГБТ-протест против храма, что автоматически все общество, которое находится в регионе, как бы, ну и те, кто патриотически ориентирован, будет сразу автоматически встанет на сторону людей, которые выступают за строительство храма. Там есть еще несколько вариантов, не буду проговаривать слух. Следующий слайд, пожалуйста. Я предлагаю, и этим я завершу свое выступление, я несколько дольше выступал, чем должен, я извиняюсь. Значит, идея заключается в том, что имеет смысл для молодежи рассмотреть такое понятие, как медиасоборность. То есть мы понимаем, что соборность – это как особое понятие религиозной философии русской. Это свободное духовное единение людей в церковной жизни, мирской общности, общение в братстве и единстве, оно может обрести новые измерения, медийные. То есть сейчас, на мой взгляд, это необходимое условие для обеспечения выживаемости веры, потому что против нас работают очень технологично. А затем можно сделать, и я вот это просто предлагаю вам как концепцию, как идею, и потом затем ее обсудить. Значит, можно сделать следующее. Сделать проект по групповым тренингам, по информационному или духовному детоксу, это такое популярное название, на базе монастырей, например. На 3 дня отказ от гаджетов, обет молчания для открытия внутреннего диалога с самим собой, техники концентрации специальные, преодоление клипового мышления. Через это мы сможем дотянуться даже до неверующих семей, которые хотят своих детей освободить от деструктивного влияния социальных сетей. Чтение, спецупражнения по концентрации и через это вовлечение людей. И это тоже как один из возможных активностей, федеральные медиалагеря, где уже учить детей выходу из-под воздействия деструктивной пропаганды и борьбы в области информационного поля, чтобы они понимали, откуда приходят риски и знали, как им противодействовать. У меня на сегодня все. Спасибо. Передать слово протоиерею Максимилиану.
Дорогие друзья, Михаил Сергеевич, сосед наш, Южный, очень хорошо сказал, даже оттолкнулся от его тезиса, что священнику, епархии, люди многое могут простить и готовы простить, но вот какой-то трусость, лицемерие, конечно, тяжело будет. Поэтому надо, как говорил Дон Корлеоне, он желает плохие новости узнавать сразу, это значит, реагировать на них надо сразу и в лицо. Но мы здесь вот сидим, тоже как бы прославившиеся, к сожалению, хотели бы в другой секции поучаствовать, но, так сказать, свинья Бог рога не дал. Поэтому, конечно, я думаю, что вы слышали ситуацию с храмом Святой Екатерины. Я на этот счет хотел бы рассказать такой анекдот исторический, потому что наша епархия в 1885 году отделилась от Пермской епархии, до этого была викариатством, и тогда вместо владыка Пермский Ефрем восклицал, что же вы наделали, вот вы забрали у меня золото и изумруды, оставили соль и воду. Так вот, по свидетельствам историков, владыка Нафанаил, первый наш архиерей екатеринбургский, он провернул, так сказать, эту операцию по созданию самостоятельной епархии благодаря одной влиятельной даме. Вот, имя ее история не сохранила, так вот, как мы говорим сегодня, в кейсе храма Святой Екатерины, екатеринбургской епархии. Было все, было и, так сказать, и противостояние, информационное, даже физическое. Были уголовные дела, были статьи, была волна, значит, СМИ, даже была реакция президента. Ну и вот была та самая дама в том числе. Поэтому, ну что можно сказать, что первое, конечно, для пресс-службы, для информационщиков, мне кажется, это матчасть, в первую очередь, нужно знать, что я имею в виду, что, ну, по крайней мере, мы должны представлять в регионе, какие СМИ как настроены, во-первых, в идеале нужно знать лично каждого главреда, еще лучше с ним общаться, еще лучше с ним дружить, вот, и представлять себе, как это СМИ будет реагировать на ту или иную ситуацию. Потому что, по крайней мере, как я точно знаю, что одна публикация, она не вышла только благодаря тому, что один главный редактор, ну, по крайней мере, его уговорили, что люди хорошо относились к некоторым из нас, и просто по-человечески воздержался. И оказывается, в нашей работе вот это вот знакомство, это, так сказать, какое-то короткое плечо, иногда и дружба, они много что дают.
Спасибо большое. Сразу хотел бы сказать по поводу вопросов, поскольку у нас время ограничено, давайте мы уважаемым спикерам дадим выступить. После этого вопросы, у нас будут вопросы-ответы. А сейчас хотелось бы передать слово уважаемой Анжеле Валерьевне Топлову.
Дорогие коллеги, еще раз. А слышно, да? Я хотела бы, поскольку уже прозвучали очень важные выступления и основные алгоритмы, они уже озвучены, Сергей Владимирович, мне очень понравилась ваша презентация, но я риторику бы тоже подкрутила немножечко, вот, но я думаю, что мы будем сотрудничать, у нас будет такая возможность. Вот, но я хочу сказать, что я 7 лет работаю в епархии, это Екатеринбургская епархия, Екатеринбург – это город, где было совершено убийство святой царской семьи. И помнится предыдущий правящий архиерей наш, владыка Кирилл Мирье, глава Татарстанской митрополии, говорил о том, что не случайно в Екатеринбурге произошло это злодеяние. И когда вот в последние 7-6 лет происходили различные кризисные ситуации именно здесь, в сердце страны, вот коллеги многие при встрече всегда говорили, что же за тролли у вас там окопались. Я из кейсов хотела бы привести, ну, два таких, может быть, один очень простенький, ну, один мегасложный. И вы знаете о нем, сейчас я вам напомню. Первый, 17-й год, 4 августа, я уже полгода работаю в пресс-службе Екатеринбургской епархии. У меня первый отпуск, я поехала по Золотому кольцу, потому что мне было так интересно узнать побольше о своем новом руководителе, о главе митрополии, владыке Кирилле, он из Ярославской епархии к нам прибыл, о викарном епископе, владыке Евгении, в это время наш правящий архиерей. И именно там, на третий день моего отпуска, меня заставил шквал запросов. Да? Михаил Сергеевич сейчас об этом сказал параллельно, как начинает раскаляться телефон, да? По 20 запросов, это, ну, это такое среднее количество звонков. А в чем суть? А суть в том, что Уральцы записал, как некий священник перевозит в багажнике маленького мальчика. И вот не поверите, ну, может быть, вы слышали, может быть, вы видели эти сюжеты, потому что, ну, в голове не укладывалось, Первый канал, даже Первый канал снял видеосюжет на эту тему. Ну, казалось бы, мы разбираем эту ситуацию по запчастям и понимаем, что это абсурд, да? Вышел папа с мальчиком из магазина, загрузили вещи, играют в десантников. Мальчик занырнул через багажник, на самом деле, ну, понятно, что на видео этого же не видно, он там через проход разобрался в машину, сел в кресло, его пристегнули, ну и все замечательно. А что сделали первым делом, чтобы этот абсурд как-то пресечь? Ну, конечно, по большому счету бежали за паровозом, сюжеты уже вышли. Но первое, что мы сделали, конечно же, отреагировали, то есть сказали, еще не разобравшись, сказали, что это какая-то накладка, такого быть не может, давайте разберемся. Этот священник очень заботливый и внимательный отец. То есть в этом плане мы должны понимать, что мы одна команда, что в нашем полку, но мы не можем сомневаться в ближнем своем, да, здесь презумпция невиновности всегда должна быть. И вот это первое реагирование, еще не зная ситуации, ну, я очень далеко, я в Ярославле, это в Екатеринбурге. Батюшка вообще из пригорода, вернее, из области, из одного из муниципалитетов. Вот. Ну, а дальше мы, конечно же, уже сработали. То есть вышли на батюшку, записали необходимое видео, раздали, то есть погасили. Ну, то есть такой кейсик очень простенький на самом деле. Вот загорелся пожар, да, вот мы взяли транспорт, и вот мы его затушили. Ну, вот батюшка рассказал о более сложном кейсе, это печальная история не строительства храма Святой Екатерины на набережной в центре Екатеринбурга.
Спасибо большое, уважаемая Елена.
А сейчас я дам слово иерею Андрею Евшеру.
Знаете, у каждой епархии свои кризисные, так скажем, моменты, с которыми она сталкивается во время работы со СМИ, как региональными, так и местными. Поэтому, конечно, побыть на таком вот форуме – это очень полезно, потому что мы для себя тоже накапливаем какой-то опыт других, как они, так скажем, разбирают.
Поступали.
Да, как поступают другие. Вот, поэтому очень, так скажем, важно побыть, послушать, перенять чей-то опыт, где-то сопоставить то, как ты где-то реагируешь на те или иные ситуации, и посмотреть, как наши коллеги тоже это делают у себя на местах.
Воспользуетесь ли какими-то ключиками для решения проблем?
Ну, конечно, конечно. Но нужно сказать, конечно, еще, что, может быть, мы не применим все, что мы сегодня вот услышали, но потому что есть у каждого региона, у каждого, так скажем, у каждой епархии еще свои какие-то специфические особенности. Но есть основные какие-то тезисы, которые были озвучены, они, конечно, будут полезны и нам.
А какая история запомнилась?
Ну вот, Екатеринбург, храм, как они отстаивали его, и пусть даже у них не получилось построить храм, но...
Я думаю, все еще впереди,
да, еще впереди все
у Господа есть свои планы, может да, быть, как раз на этот храм. Больше,
да, но однако в какой-то мере нужно понять, что эта ситуация, которая вот сложилась, она тоже, ну, на ошибках учимся. Поэтому это тоже какой-то вот, наверное, Господь и дает такие моменты, когда и нам надо на своих же ошибках тоже учиться и на реакцию, и на то, как с этим в дальнейшем справляться.
А сейчас я дам слово протоиерею Григорию Мансурову. Вы сегодня были на данной секции, слушали все внимательно. Вот какими-то советами воспользуетесь? Что запомнилось?
Во-первых, я, конечно, хотел бы очень, ну, как бы поддержать и, ну, в каком-то смысле посочувствовать Екатеринбургу, что у них такая, у вас такая сложная ситуация, почему так жители города настроены, или кто-то их настраивает, или вообще не жители города, а какие-то другие люди, которые не хотят, чтобы был храм кафедральный, одноименный самому городу, да, и в честь Святой Екатерины, был там восстановлен. Он же не новый строится, он восстанавливался, он планируется, да? Вроде бы нигде таких больше ситуаций нету.
Нет,
нигде.
Новый должен был построен.
Ну, новый, но он же был когда-то.
Да, был.
Да, так это восстановление называется.
Восстановление.
Это восстановление все-таки исторической справедливости. И в Тюмени Благовещенский собор построили. Да, правда, на новом месте, но ну и что там? Во многих городах храмы строятся, восстанавливаются. Но почему так Екатеринбургу не повезло? Не могу понять. Мне кажется, что власть просто должна была бы какое-то принять такое смелое решение и, в общем-то, разрешить огромному количеству людей, желающих этого строительства храма, чтобы он был построен. А противникам, ну, я не знаю, что они хотят. Футбольный стадион, ну, построить футбольный стадион, да, или что им нужно? Сквер для собачек, ну, не знаю, какой-нибудь сделать в Екатеринбурге еще один сквер для прогулок с собачками, да. Наша, как бы, мы привыкли только, что православие должно идти на компромиссы, разрешать вот, людям соглашаться с тем, чтобы... Вот,
беспрекословно именно, да?
Ну, не то, что беспрекословно, а идти навстречу небольшой группе людей, которые громко заявляют о каких-то своих протестах. Ну, а почему мы не можем иметь свои права? Почему мы не можем? Русские люди, которые живут здесь, в Екатеринбурге, которые основывали этот город, он же ведь был построен русскими людьми, православными. Почему мы не можем делать то, что мы хотим? Почему нам кто-то запрещает это делать? Ведь мы не вступаем в конфликт с ними. Ну, а вообще, конечно, надо сделать, стараться жить так, чтобы не было никаких конфликтов. Потому что, по большому счету, у нас очень много земли. Мы живем в России, да, на Урале, в Сибири у нас есть, Тобольск, Тюмени, у нас много земли. В чем проблема-то? Каждый может самореализоваться, каждый может строить то, что ему хочется, и устанавливать свои символы в рамках, конечно, закона, да. Поэтому нам нечего делить, по большому счету, да, и большинство каких-то вот конфликтных ситуаций, оно возникает, как правило, из-за недоразумений, из-за недосказанности. В своей работе я также стараюсь отвечать на все сложные вопросы. Не всегда это находит понимание руководства, да, комментировать любую сложную ситуацию, да. Какая бы она ни была, узнаешь ее тут же, перезваниваешь тому человеку, который знает про эту кризисную ситуацию, и говоришь уже журналистам, что было на самом деле.
Это и о возможности диалога именно, что диалог должен присутствовать.
Конечно, диалог должен присутствовать, и журналисты имеют право задавать любые вопросы священнику, да, и священник тоже, ну, не ночью, конечно, но так-то в любое время, даже после рабочего, который отвечает за информационную работу, может и должен разговаривать с журналистами.
Напомню, дорогие друзья, в эфире радио «Воскресенье» прозвучал круглый стол «Кризисное реагирование епархиальных пресс-служб». Мероприятие прошло в рамках 10-го международного фестиваля «Вера и слово» в Москве. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.